Глава 11. Когда Левин со Степаном Аркадьевичем пришли в избу мужика, у которого всегда останавливался Левин, Весловский уже был там. Он сидел в середине избы и, держась обеими руками за лавку, с которой его стаскивал солдат, брат сапоги за облитые тиной сапоги, смеялся своим заразительно веселым смехом. — Я только что пришел. Они оба восхитительны. Представьте себе, напоили меня, накормили. Какой хлеб! Это чудо! Прелестно! И водка! Я никогда вкуснее не пил. И ни за что не хотели взять деньги. И все говорили, не обсудить как-то. Зачем же деньги брать? Они вас, значит, поштовали. Разве у них продажная водка? — сказал солдат, стащив, наконец, с почерневшим чулком замокший сапог. Несмотря на нечистоту избы, загаженной сапогами охотников и грязными, облизывавшимися собаками, на болотный и пороховой запах, которым она наполнилась, и на отсутствие ножей и вилок, охотники напились чаю и поужинали с таким вкусом, как едят только на охоте. Умытые и чистые, они вошли в подметенный сенной сарай, где кучера приготовили господам постели. Хотя уже смерклось, никому из охотников не хотелось спать. Поколебавшись между воспоминаниями и рассказами о стрельбе, о собаках, о прежних охотах, разговор напал на заинтересовавшую всех тему. По случаю несколько раз уже повторяемых выражений восхищения Васеньки о прелести этого ночлега и запаха сена, о прелести сломанной телеги, ему она казалась сломанную, потому что была снята с передков, о добродушии мужиков, напоивших его водкой, о собаках, лежавших каждой у ног своего хозяина, Облонский рассказал про прелесть охоты у Мальтуса, на которой он был прошлым летом. Мальтус был известный железнодорожный богач. Степан Аркадьевич рассказывал, какие у этого Мальтуса были в Тверской губернии откуплены болота и как сбережены, и о том, какие экипажи док-карты подвезли охотников и какая палатка с завтраком была раскинута у болота. «Не понимаю тебя», — сказал Левин, поднимаясь на своем сене. — Как тебе не противны эти люди? Я понимаю, что завтрак с лафитом очень приятен, но неужели тебе не противно именно эта роскошь? Все эти люди, как наши откупщики, наживают деньги так, что при наживе заслуживают презрения людей, пренебрегают этим презрением, а потом бесчестно нажитым откупаются от прежнего презрения. — Совершенно справедливо, — отозвался Васенька Весловский. — Совершенно. Разумеется, Облонский делает это из добродушия. А другие говорят, Облонский ездит нисколько. Левин слышал, что Облонский улыбался, говоря это. — Я просто не считаю его нисколько не более бесчестным, чем кого бы то ни было из богатых купцов и дворян. И те, и эти нажили одинаково трудом, умом. — Да, но каким трудом? Разве это труд, чтобы добыть концессию и перепродать? — Разумеется, труд. Труд в том смысле, что если бы не было его или других ему подобных, то и дорог бы не было. Но труд не такой, как труд мужика или ученого. Положим, но труд в том смысле, что деятельность его дает результат, дорогу. Но ведь ты находишь, что дороги бесполезны.
Нет, это другой вопрос. Я готов признать, что они полезны, но всякое приобретение, несоответственное положенному труду, нечестно.
Да кто же определит соответствие? «Приобретение нечестным путем, хитростью», — сказал Левин, чувствуя, что он не умеет ясно определить черту между честным и бесчестным, так как приобретение банкирских контор, — продолжал он. «Это зло, приобретение громадных состояний без труда, как это было при откупах. Только переменило форму. Король умер, да здравствует король. Только что успели уничтожить откупа, как явились железные дороги, банки. Тоже наживо без труда».
— Да это все может быть верно и остроумно. — Лежать, крак! — крикнул Степан Аркадьевич на чесавшуюся и ворочавшую все сено собаку, очевидно уверенной в справедливости своей темы, и поэтому спокойно и неторопливо. — Но ты не определил черты между честным и бесчестным трудом. То, что я получаю жалование больше, чем мой столоначальник, хотя он лучше меня знает дело, это бесчестно?
— Я не знаю.
— Ну так я тебе скажу. То, что ты получаешь за свой труд в хозяйстве, лишних, положим, 5000, а наш хозяин, мужик, как бы он ни трудился, не получит больше 50 рублей, точно так же бесчестно, как то, что я получаю больше столоначальника и что Мальтус получает больше дорожного мастера. Напротив, я вижу какое-то враждебное, ни на чем не основанное отношение общества к этим людям, и мне кажется, что тут зависть.
— Нет, это несправедливо, — сказал Весловский. — Зависти не может быть. А что-то есть нечистое в этом деле.
— Нет, позволь, — продолжал Левин. — Ты говоришь, что несправедливо, что я получу 5000, а мужик 50 рублей. Это правда, это несправедливо, и я чувствую это. Но
оно в самом деле. За что? Мы едим, пьем, охотимся, ничего не делаем, а он вечно, вечно в труде, —
сказал Васенька Весловский, очевидно, в первый раз в жизни, ясно подумав об этом, и потому вполне искренно.
— Да, ты чувствуешь, но ты не отдашь ему свое имение, — сказал Степан Аркадьевич, как будто нарочно задиравший Левина.
В последнее время между двумя свояками установилось как бы тайное враждебное отношение, как будто с тех пор, как они были женаты на сестрах, между ними возникло соперничество в том, кто лучше устроил свою жизнь, и теперь эта враждебность выражалась в начавшем принимать личный оттенок разговора. Я не отдаю, потому что никто этого от меня не требует. И если бы я хотел, то мне нельзя отдать, — отвечал Левин, — и некому.
— Отдай этому мужику, он не откажется.
— Да, но как же я отдам ему? Поеду с ним и совершу купчую?
Я не знаю. Но если ты убежден, что ты не имеешь права...
Я вовсе не убежден. Я, напротив, чувствую, что не имею права отдать, что у меня есть обязанности и к земле, и к семье.
Нет, позволь. Но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не действуешь так?
Я и действую только отрицательно. В том смысле, что я не буду стараться увеличить ту разницу положения, которая существует между мной и им.
Нет, что извини меня, это парадокс.
— Да, это что-то софистическое объяснение, — подтвердил Весловский.
— А, хозяин,
— сказал он мужику, который, скрипя воротами, входил в сарай.
— Что, не спишь еще?
— Нет, какой сон. Я думал, господа наши спят, да слышу, гуторят. Мне крюк взять тут-то, не укусит она,
— прибавил он, осторожно ступая босыми ногами.
— А ты где же спать будешь?
— Мы в ночное.
«Ах, какая ночь!» —
сказал Весловский, глядя на видневшиеся при слабом свете зари в большой раме отворенных теперь ворот край избы и отпряженных катков.
«Да слушайте, это женские голоса поют, и право, недурно. Это кто поет, хозяин?»
«А эти дворовые девки тут рядом».
«Пойдемте погуляем, ведь не заснем. Облонский, пойдем».
«Как бы это и лежать, и пойти», — потягиваясь, отвечал Облонский. — Лежать отлично.
— Ну, я один пойду, живо вставая и обуваясь, — сказал Весловский. — До свидания, господа. Если весело, я вас позову. Вы меня дичью угощали, и я вас не забуду.
— Не правда ли, славный малый?
— сказал Облонский, когда Весловский ушел, и мужик за ним затворил ворота. — Да, славный, — ответил Левин, продолжая думать о предмете только что бывшего разговора. Ему казалось, что он, насколько умел ясно, высказал свои мысли и чувства. А между тем оба они, люди не глупые и искренние, в один голос сказали, что он утешается софизмами. Это смущало его.
Так-то, мой друг, надо одно из двух. Или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, и тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием.
Нет, если бы это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, по крайней мере, я не мог бы. Мне главное, надо чувствовать, что я не виноват.
— А что в самом деле, не пойти ли? —
сказал Степан Аркадьевич, очевидно, устав от напряжения мысли.
— Ведь не заснем, право, пойдем.
Левин не отвечал. Сказанное ими в разговоре слово о том, что он действует справедливо только в отрицательном смысле, занимало его. — Неужели только отрицательно можно быть справедливым? — спрашивал он себя.
— Однако как сильно пахнет свежее сено, — сказал Степан Аркадьевич, приподнимаясь. — Не засну ни за что. Васенька что-то затеял там. Слышишь, хох ты его голос. Не пойти ли? Пойдем.
— Нет, я не пойду, — отвечал Левин.
— Неужели ты тоже из принципа?
— улыбаясь, — сказал Степан Аркадьевич, отыскивая в темноте свою фуражку.
— Не из принципа. А зачем я пойду?
— А знаешь, ты себе наделаешь бед,
— сказал Степан Аркадьевич, найдя фуражку и вставая.
Отчего?
Разве я не вижу, как ты себя поставил с женой? Я слышал, как у вас вопрос первой важности, поедешь ли ты или нет, на 2 дня на охоту. Все это хорошо, как идиллия, но на целую жизнь этого не хватит. Мужчина должен быть независим. У него есть свои мужские интересы. Мужчина должен быть мужествен, — сказал Облонский, отворяя ворота.
— То есть что же, пойти ухаживать за дворовыми девками?
— А чего же не пойти, если весело? Это не будет иметь никаких последствий. Жене моей от этого не хуже будет, а мне будет весело. Главное дело — блюди святыню дома. В доме, чтобы ничего не было, а рук себе не завязывай.
— Может быть, — сухо сказал Левин и повернулся на бок. — Завтра рано надо идти, и я не бужу никого, а иду на рассвете.
— Господа, идите скорее!
— послышался голос возвратившегося Весловского.
— Восхитительно! Это я открыл! Восхитительно! Совершенно Градхин! И мы с ней уж познакомились. — Право, прихорошенькая! — рассказывал он с таким одобряющим видом, как будто именно для него сделана она была хорошенькую, и он был доволен тем, кто приготовил это для него.
Левин притворился спящим, а Облонский, надев туфли и закурив сигару, пошел из сарая, и скоро голоса их затихли. Левин долго не мог спать. Он слышал, как его лошади жевали сено, потом, как хозяин со старшим малым собирался и уехал в ночное. Потом слышал, как солдат укладывался спать с другой стороны сарая с племянником, маленьким сыном хозяина. Слышал, как мальчик тоненьким голоском сообщил дяде свое впечатление о собаках, которые казались мальчику страшными и огромными. Потом, как мальчик расспрашивал, кого будут ловить эти собаки, и как солдат хриплым и сонным голосом говорил ему, что завтра охотники пойдут в болото и будут палить из ружей, и как потом, чтобы отделаться от вопросов мальчика, он сказал: «Спи, Васька, спи, а то смотри!» И скоро сам захрапел, и все затихло. Только слышно было ржание лошадей и карканье бекаса. «Неужели только отрицательно?» — повторил он себе. «Ну и что ж, я не виноват». И он стал думать о завтрашнем дне. «Завтра пойду рано утром и возьму на себя не горячиться. Бекаса в пропасть, и дупеля есть». А приду, домой будет записка от Кити. Да, Стива, пожалуй, и прав. Я не мужествен с нею, я обабился. Ну что ж делать? Опять отрицательно. Сквозь сон он услыхал смех и веселый говор Весловского и Степана Аркадьевича. Он на мгновение открыл глаза. Луна взошла, и в отворенных воротах, ярко освещенные лунным светом, они стояли, разговаривая. Что-то Степан Аркадьевич говорил про свежесть девушки, сравнивая ее с только что вылупленным свежим орешком. И что-то Весловский, смеясь своим заразительным смехом, повторял, вероятно, сказанные ему мужиком слова: «Ты своей как можно домогайся». Левин сквозь сон проговорил: «Господа, завтра чем свет?» и заснул.